В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе неотправленное письмо Бедзины Иванишвили. Национальный демократический институт США провел очередной опрос, который опять не понравился грузинской мечте. В Тбилиси услышали абхазского политика Аслана Бжания, который выступил за диалог Сухуми и Тбилиси. Что думают в Южной Осетии о глобальных изменениях в структуре власти Российской Федерации? Наш опрос. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
США и Китай подписали частичное торгово-экономическое соглашение. Официальная церемония прошла в Белом доме. Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Документ подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение 2 лет, а также сокращение американских пошлин на китайские товары. Соглашение подкреплено положениями по урегулированию торговых споров. Сделка также затрагивает такие сферы, как защита интеллектуальной собственности, увеличение объема закупок американской промышленности, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем. Также Китай обязуется провести значительные реформы в ряде ключевых областей. При этом многие экспортные тарифы, установленные между двумя странами во время торговой войны, остаются в силе. Вашингтон намерен сохранить большинство экспортных тарифов, чтобы использовать их на переговорах в будущем как рычаги давления. Трамп назвал торговое соглашение исправлением ошибок и невероятной сделкой для США, которая приведет к стабильному миру во всем мире. Лев Парнас, бывший деловой партнер юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, утверждает, что Трамп знал о поиске на Украине информации, которая могла бы скомпрометировать его соперника Джо Байдена, и одобрял этот поиск. Парнас, уроженец советской Украины, который от имени Джулиани в начале прошлого года вел переговоры с рядом украинских официальных лиц, сейчас находится в США под следствием по обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Накануне, в день, когда контролируемая демократия Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте Трампа в Сенат, он дал интервью телеканалу MSNBC и газете «Нью-Йорк Таймс». Выдвинутые против президента обвинения связаны с предполагаемым давлением на власти Украины с целью добиться от них расследования деятельности Байдена. Демократы обвиняют Трампа в том, что таким образом он стремился вовлечь иностранное государство в избирательный процесс в США. Джулиани назвал Парнаса лжецом и заявил, что в свое время, если будет необходимо, опровергнет заявление Парнаса. Американские СМИ отмечают, что публикация новых доказательств по делу об импичменте и интервью Парнаса могут усилить давление на республиканцев, чтобы они пригласили на слушание в Сенате дополнительных свидетелей. Как ожидается, процесс по делу об импичменте Трампа в Сенате начнется в будущий вторник, 21 января.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава правительства Украины Алексей Гончарук отреагировал на скандал с публикацией аудиозаписей, на которых, как утверждается, он нелестно отзывается о президенте Владимире Зеленском и называет себя полным профаном в экономике. В видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, Гончарук заявил, что врагом премьера и его соратников не удастся их испугать, и пообещал продолжить работу над тем, чтобы перезагрузить страну, сломать старую систему. Гончарук перечислил ряд позитивных новостей в экономике и завершил обращение словами.
Инфляция рекордно низкая, а гривна рекордно сильная. Нашей национальной валюте начинают доверять. И если это не позитивные изменения для нашей экономики, то я в ней полный профан.
Во фракции «Слуга народа», имеющей большинство в Верховной Раде, прошло неформальное голосование о доверии Гончаруку. По данным источников, за недоверие проголосовали только 10 депутатов из более 200. Представители оппозиции призвали к уходу премьера и президента. «Эту власть всю надо снимать», — сказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Аудиозаписи были опубликованы в среду на YouTube-канале «Как обмануть президента». Подлинность записи не подтверждена. Их источник неизвестен. Государственная служба охраны заявляет, что не причастна к прослушиванию премьера. Алексей Гончарук возглавил правительство после выборов в Верховную Раду в прошлом году, победу на которых одержала партия Зеленского «Слуга народа». По образованию он юрист и специалист по госуправлению. В 35 лет он стал самым молодым премьером в истории Украины. Национальная полиция Украины открыла 2 уголовных дела из-за возможной незаконной слежки за бывшим послом США в Киеве Марией Йованович. В сообщении МВД Украины говорится, что дело открыто из-за материалов, опубликованных 14 января Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры об импичменте президента Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о переписке бывшего помощника юриста Трампа Руди Джулиани, Льва Парнаса, с украинскими политиками и людьми из окружения Трампа. Пассаж, который можно трактовать как признание в слежке за Йованович, содержится в переписке между Парнасом и кандидатом в Конгресс от республиканцев Робертом Хайдом. Хайд делился с Парнасом, который выполнял различные поручения Джулиани, негативным мнением о Йованович, а также писал, что его украинские партнеры смогут помочь отследить перемещение посла. Йованович была отправлена в отставку с поста посла весной 2019 года. Она стала одним из свидетелей по делу об импичменте Трампа, обвинив людей из окружения президента, в первую очередь Джулиани, в стремлении дискредитировать ее и избавиться от нее. При этом она сказала, что о деятельности Парнаса и других людей, направленной против нее, ее предупредил Арсен Аваков. Глава МВД Украины Трамп критиковал Йованович в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, расшифровка которого была опубликована. Зеленский в ответ тоже назвал ее плохим послом. Поправки в Конституцию России, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, смогут быть приняты уже весной. Об этом сообщают агентства со ссылкой на источники в Совете Федерации. Глава Верхней Палаты Валентина Матвиенко также заявила, что в парламенте настроены принять поправки до конца весенней сессии.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Национально-демократический институт США опубликовал данные очередного опроса общественного мнения. Судя по его результатам, грузинскую мечту ждет нелегкий предвыборный год. Оппозиция восприняла опрос как подтверждение своих расчетов. Представители грузинской мечты высказали традиционное недоверие опубликованным данным. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Нынешний опрос NDI подготовил грузинской мечте целый ряд неприятных сюрпризов. Впервые за десятилетнюю историю опросов 53% респондентов посчитали, что страна развивается в неправильном направлении, и лишь 19% назвали правильным избранный курс. Также впервые в истории таких опросов 59% респондентов ответили, что в стране нет демократии. Лидерами персонального антирейтинга стал Бедзина Иванишвили, деятельность которого негативно оценили 49% опрошенных. Столько же отрицательных откликов набрала и президент страны Саломе Зурабишвили. Замыкает тройку экс-президент Михаил Саакашвили 39%. Положительно их деятельность, соответственно, оценивают 17, 13 и 26% опрошенных. Рейтинг самых популярных политиков возглавили Каха Каладзе и Давид Бакрадзе по 34%. Впрочем, генсек грузинской мечты Каха Каладзе высказал свое недоверие итогам опроса NDI.
Моя позиция к этому вопросу не меняется. Думаю, это целенаправленная политическая манипуляция, цель которой – введение в заблуждение общественности. Однако пусть не рассчитывают, что им это удастся. Можно проверить, какие результаты выкладывались накануне выборов 2012 года. И как это совпало с итоговым результатом. Я прекрасно знаю истинное отношение людей лично ко мне, к моей партии. У нас очень хорошо выстроены отношения с народом.
Отвечая на вопрос, если завтра выборы, за кого стали бы вы голосовать, отдали предпочтение грузинской мечте 20%, далее идут нацдвижения 13%, Европейская Грузия 8%, лейбористы 5%, Альянс Патриотов 4%. Примечательно, что 14% респондентов с фаворитом не определились. Столько же опрошенных отказались отвечать на вопрос, а 12% ответили, что пока не определились с выбором. Несмотря на виртуальное лидерство, эту часть рейтинга в грузинской мечте тоже раскритиковали. По мнению парламентского лидера партии Мамукин Динарадзе, итоги опроса недостоверны по следующей причине.
К сожалению, завидным постоянством эта организация проводит опросы, которые на несколько десятков процентов отличаются от реальных результатов выборов. Можем припомнить исследование марта 2016 года, где грузинской мечте написали 15%. В тех выборах наша партия набрала 49% голосов. Значит, логично предположить, что на следующих выборах мы вновь получим конституционное большинство в парламенте.
По словам члена политсовета Европейской Грузии Гиги Гулава, правящая сила утратила способность адекватно реагировать на происходящее.
Страной управляет обанкротившаяся партия. Лидеры с их заявлениями похожи на больного, разбивающего градусник, считая его виновником высокой температуры, или зеркало, потому что ему не нравится отражение его физиономии. Мы все в ожидании виртуального письма Иванишвили, которое он в своем недавнем выступлении обещал направить на имя Конгресса и Белого дома.
Политолога Гиу Хухашвили тоже интересуют перспективы выполнения обещаний Иванишвили пожаловаться на деятельность NDI американским законодателям. А пока он вкратце резюмирует итоги опроса.
Теневой авторитаризм, которым характеризуется стиль нынешнего правления Грузии, привел к полной деградации государства. Центр управления у нас находится над государством, что можно считать полным анахронизмом в 21 веке. Поэтому результаты опроса закономерны.
На результаты опроса отреагировали и представители внепарламентской оппозиции. Наиболее примечателен комментарий лидера Демократической Грузии Нино Бурджанадзе, которая предостерегла оппозицию от упоения результатами опроса. Несмотря на низкий рейтинг правящей силы, большинство избирателей также не симпатизируют оппозиции, и многие еще не определились с выбором. Оппонентам власти придется приложить максимум усилий, чтобы склонить их на свою сторону, заявила политик. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Уровень доверия граждан Грузии к государственным и общественным институтам снижается. Данные исследования Национального демократического института NDI демонстрируют тенденцию роста негативных оценок деятельности парламента, полиции, судов и, что особенно интересно, грузинской православной церкви. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Еще никогда граждане Грузии в рамках исследования NDI не оценивали работу парламента так негативно. Оценка, согласно отчету, находится на историческом минимуме. 57% опрошенных плохо отзываются о деятельности законодательного органа, и лишь 9% считают, что он работает хорошо. При этом большинство граждан не согласны с утверждением, что парламент считается с мнением таких людей, как они. А 68% считают, что члены парламента руководствуются исключительно своими личными интересами. Вот что говорит по этому поводу Коба Турманидзе, представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов, который проводил опрос по заказу NDI.
В отношении практически всех политических лидеров и публичных институтов негативные средние оценки преобладают над положительными. Впрочем, здесь важны не результаты этой волны исследования, а тенденции, свидетельствующие о росте негативных оценок в отношении практически всех публичных институтов, кроме грузинской армии.
Если сравнивать настроение людей несколько лет назад и сегодня, разница действительно ощутима. Так, в августе 2014-го только 9% опрошенных оценивали деятельность парламента плохо, тогда как сегодня их 57%. Работе судов 5 лет назад плохо поставили 12%. А согласно последнему отчету, их количество возросло до 45%. Грузинская полиция в 2013-м получила только 2% негатива, сейчас 19%. При этом количество положительных и средних оценок деятельности институтов также внушительно сокращается. Директор Института политики Грузии Корнели Какачия полагает, что недовольство граждан по большей части обусловлено накопившимися претензиями к власти.
Такие вещи чаще всего происходят во второй фазе правления тех или иных режимов, периоды, когда правящие режимы начинают терять легитимность в глазах общества. Происходит своего рода инфляция, их авторитет падает, проводимая ими политика не дает результатов, и это сказывается на настроениях людей. Если оглянуться на избирательные циклы в последние 28 лет, подобное положение, как правило, завершается сменой власти.
Говорит Карнели Какача. Между тем, как показывает анализ NDI, определенные изменения наблюдаются и в настроениях людей по отношению к церкви. В июле 2019 года 5% опрошенных поставили ее деятельности оценку «плохо», в то время как в последнем отчете это уже 12%. Разница за тот же период в количестве положительных оценок снизилась с 64% до 50%. А если сопоставить данные 2015 года с нынешними, то их число сократилось на 25%. Теолог Бека Миндиашвили полагает, что такой спад был весьма ожидаемым. Череда громких скандалов в патриархии и острые противостояния между представителями духовенства обнажили ряд нездоровых процессов, происходящих внутри церкви, говорит теолог.
Это тенденция. Сегодня положительно отзывающихся о церкви людей на 25% меньше. Завтра, к слову, будет на 50%, а послезавтра на 75%. Примерно так же большими шагами снижался уровень доверия к церкви во времена царской России. В конечном счете это привело к катастрофе, к коммунистической революции. Сейчас нам это, конечно, не грозит, но то, что рейтинг Грузинской православной церкви с 2015 года постоянно падает, означает, что это так и продолжится. Все это должно привести к тому, чтобы церковь осознала свою истинную миссию. А это не постоянное акцентирование на вопросах внешней, внутренней политики, экономики, а ориентирование исключительно на Иисуса Христа, что является единственной миссией церкви в этом мире.
Полагает Бека Миндиашвили. В пресс-службе патриархии заявляют, что пока с результатами исследования не знакомы и, соответственно, комментировать их не могут. Общественные настроения, отраженные в данном отчете, НДА изучила в ноябре и декабре прошлого года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил календарный план по подготовке и проведению президентских выборов. Напомним, выборы были назначены на 22 марта. Это произошло по решению Кассационной коллегии Верховного суда, отменившей результаты выборов президента и обязавшего ЦИК назначить повторные выборы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
10 января этого года Верховный суд признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия об итогах президентских выборов и отменил их результаты. В соответствии с вердиктом Верховного суда Рауль Хаджимба перестал быть президентом, законно избранным в 2019 году. Абхазия, не успев толком оправиться от завершившихся в сентябре президентских выборов, не позабыв еще торжественную инаугурацию Рауля Хаджимба, прошедшую 9 октября, ровно через 3 месяца приступает к повторным президентским выборам. Назначить их обязал Центральную избирательную комиссию Верховный суд, отменив результаты выборов 2019 года. Центральная избирательная комиссия подчинилась судебному решению и через 2 дня определила дату новых президентских выборов – 22 марта. А вчера, 15 января, утвердила календарный план их подготовки и проведения. Согласно плану, регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты начнется 22 января и закончится 11 февраля. На регистрацию отводится ровно 10 дней с момента подачи документов, и завершиться она должна не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. Списки избирателей будут обнародованы за 10 дней до 22 марта, и в это же время избирателей должны оповестить о времени и месте голосования. Участковые избирательные комиссии получат избирательные бюллетени 20 и 21 марта этого года, а голосование пройдет 22 марта с 8 утра до 8 вечера. Участковые избирательные комиссии будут обязаны предоставить протоколы о результатах голосования в окружные комиссии 22 и 23 марта, после чего окружные комиссии предоставят их ЦИКу. ЦИК подведет итоги, которые будут опубликованы в течение 3 дней с момента подписания итогового протокола. Согласно законодательству, президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии, не менее 5 последних лет. Таким образом, Абхазия через 4 месяца после выборов президента снова вступает в избирательный процесс. Центральная избирательная комиссия настаивает на законности своего решения, но вынуждена подчиниться вердикту суда. Выдвижение кандидатов не началось, но о готовности выдвинуть свои кандидатуры на президентских выборах уже заявили Асан Бжания и Леонид Дзабжба. Рауль Хаджимба и Алхас Квициния еще не определились с решением и об отказе принимать участие в повторных выборах сообщили экс-кандидаты в президенты Шамиль Адзинба и Астамур Тарба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ситуацию в Абхазии после отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба обсудили сегодня в грузинском парламенте с этой целью на объединенное заседание Комитета по внешним связям и Временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации пригласили представителя службы госбезопасности Грузии. Встреча прошла за закрытыми дверями. Тем не менее, стала известна реакция представителя грузинских властей на заявление оппозиционного абхазского политика Аслана Бжани в поддержку диалога Сухуми и Тбилиси. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это то, что Тбилиси давно предлагает Сухуми, следует из комментария госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихалашвили по поводу заявления абхазского политика Аслана Бжания. Претендующий на пост президента де-факто республики заявил, что рассчитывает на восстановление доверия и экономических связей между Тбилиси и Сухуми. В каком формате, в какой форме будет диалог, не имеет значения, сказал Бжания Интерпресс Ньюс. Почти то же самое говорится, сказала Кетеван Цихалашвили и в мирной инициативе грузинских властей под названием «Шаг к лучшему будущему». Главное не форма, согласилась госминистр, а содержанием.
Формы диалога можно найти, скажу более, это неписанная глава в нашей мирной инициативе. Мы ни одно мнение рассматривали в этом направлении, в том числе неформально с представителями абхазского общества. Если такое произойдет, это только можно поприветствовать. Формы существуют разные, и встречи могут быть в любом месте, возможно, даже в Тбилиси или же в Сухуми. Главное содержание и готовность к работе в этом направлении.
Интересно посчитал мнение Бжания и замглавы СГБ Александр Ходжаванишвили.
У нас есть женевский формат, в котором мы обсуждаем все наболевшие вопросы. И, конечно же, если инициативы Бжания будут поставлены в таком формате, мы с нашей стороны будем еще интенсивнее двигаться в этом направлении.
Сказал представитель СГБ журналистам в парламенте, куда он пришел с докладом о ситуации в целом в Абхазии. Его выслушали депутаты на объединенном заседании Комитета по внешним связям и Временной комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности и деоккупации. Само заседание решили сделать закрытым, но перед этим глава Комитета по внешним вопросам Ираклий Бераия заявил.
Для нас категорически неприемлемы и недопустимы незаконные вояжи российских чиновников в Абхазии. Эти визиты служат лишь усилению российских интересов.
Ираклий Бераия призвал международные организации предпринять дополнительные усилия для снижения российского влияния в отколовшихся регионах Грузии и особенно для разрешения гуманитарного кризиса в Ахалгоре. Заседание длилось более 3 часов. После его завершения депутаты заявили, что получили от представителя СГБ исчерпывающую информацию, но какую конкретно не уточнили. Представители оппозиции не присутствовали на заседании. Причину объяснила депутат нацдвижения Саломе Самадашвили.
Мы считаем, что, к сожалению, сегодня СГБ занята преследованием политических оппонентов власти.
Кроме того, она добавила.
У грузинского государства сегодня нет никакого ресурса для того, чтобы повлиять на статус-кво на оккупированных территориях Абхазии.
Оппозиционеры вновь раскритиковали грузинскую мечту за пассивность в урегулировании конфликтов. На критику ответил вице-спикер парламента, бывший заместитель госминистра по урегулированию конфликтов Кия Вольский.
У нас был очень хороший формат переговоров при большой поддержке наших партнеров. Назывался он «Дорожной картой». В этом формате приезжала абхазская делегация в Тбилиси. И у нас были бы довольно позитивные шаги в этом направлении, если бы его не провалила власть Саакашвили.
Видимо, Гиевольский имел в виду возобновление заседания Координационного совета в 2006 году, в рамках которого в Тбилиси прибыл тогдашний министр иностранных дел де-факто республики Сергей Шампа. Тогда он привез план, предложенный Сухуми, и назывался он «Ключ к будущему». Дорожная карта, которую упомянул депутат Вольский, была разработана чуть позже, летом 2006 года, группой представителей стран-друзей Генсека ООН. Вспоминать все прежние планы и карты сейчас считает несвоевременным конфликтолог, исполнительный директор Кавказского дома Вану Абрамашвили. Он советует грузинским властям акцентироваться на нынешней ситуации, в том числе и в части заявления Аслана Бжания, который, по словам Абрамашвили, и ранее выступал с такой позицией.
Это заявление не содержит ничего фундаментально нового. Известны красные линии абхазской стороны, и как абхазы в долгосрочной перспективе видят этот диалог. В конечном итоге между Грузией и Абхазией должны установиться равные добрососедские отношения. Тем не менее, это заявление дает надежду на то, что в случае победы Бжания он не будет препятствовать уже существующим форматам и контактам, и это уже позитивный сигнал, и на это грузинская сторона должна сделать ответное позитивное заявление.
Но не такое, добавил конфликтолог, какое сегодня делали представители грузинской власти. Вану Абрамашвили убежден, что в президентской гонке Абхазии победит Аслан Бжания, и ему, так же, как и предыдущим лидерам региона, придется считаться с мнением Москвы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завершение темы политического кризиса в Абхазии, рубрика «Читаем прессу». Ее подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Это был уже третий штурм властного здания и, возможно, трагическая гибель Тамары Шакрыл во время первого штурма 2004 года научила нас, что нужно обходиться без крови. Именно это обстоятельство выгодно отличает наши революции от многих других, написала журналист Надежда Венедиктова в блоге под заголовком «Зеркальный ответ Конституции», который опубликован на сайте Асарки. Как бы ни была тяжела ситуация в стране, обществу, по ее словам, удается выйти в следующий исторический поворот без масштабного насилия и использования оружия. Она надеется, что это станет традицией. Но мы должны понимать, что не стоит вешать всех собак только на Хаджимба. Бардак в стране давно и неуважение к закону тоже. Наивно рассчитывать, что со сменой власти все наладится само собой, если каждый или хотя бы каждый второй не начнет жить по закону, ни черта не изменится. Страна, в которой почти половина населения не платит за коммунальные услуги, не способна динамично развиваться. Мы до сих пор не можем справиться с беспределом на дорогах, от которого регулярно гибнут наши граждане. Но это же не власть заставляет нас гонять с бешеной скоростью и останавливаться на перекрестках, чтобы поговорить с приятелем. Как бы ни подпрыгивала власть в попытках что-то изменить, без нашего личного уважения к закону ничего хорошего не будет, заключил Венедиктова. Экс-председатель политической партии Айнар Тенгиз-Джопуа в интервью сайту 7/7 «Горизонтальная Россия» высказал свое мнение по поводу грядущих президентских выборов, которые состоятся в марте этого года. Острая фаза кризиса пройдена. Абхазии предстоят президентские выборы. Президентские выборы в Абхазии традиционно проходят немного в напряженной обстановке. Последние 15 лет в политическом ландшафте республики выделяют две крупные политические силы, между которыми развернется борьба за место главы государства. Это оппозиционные силы во главе с политической партией Амцахара и сторонники экс-президента Хаджимба. Немного особняком держится еще один экс-президент – Анквап. У последнего по итогам выборов 2019 года электоральная поддержка весьма существенна. Нужно признать, что общество испытывает усталость от этих игроков. Есть спрос на нейтральную группу. В Абхазии ее называют третьей силой. Однако сомнительно, что она может возникнуть в столь короткий промежуток времени, оставшийся до выборов. Вполне вероятно, что произойдет объединение Анкваба с Амцахарой и выход на стартовые позиции в гонке единой командой. Блогер Рустам Аджба написал пост на тему образования на своей странице в социальной сети Facebook. «Меня часто спрашивают, что нужно Абхазии больше всего, чтобы больше всего помогло. Тут можно разойти. обойтись, но для себя я решил, что самое главное, то, что больше всего пойдет на развитие Абхазии, это вклад в образование. Образование, пожалуй, одно из самых лучших и эффективных вложений, необходимых для развития общества. В нашем же случае хорошие профессионалы и специалисты просто необходимы, учитывая, сколько новых вызовов и возможностей ставит перед нами современный мир. Он подчеркнул, что существует много разных возможностей для доступа к мировому образованию. Но оно само просто так не свалится на голову. Надо работать. А Наид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Между Сухуми и Тбилиси должен быть диалог. В каком формате, в какой форме, не имеет значения, заявил Интерпресс Ньюс абхазский оппозиционный лидер Аслан Бжания. По его словам, главное, чтобы диалог дал нам положительный результат, и не имеет значения, сколько сторон будет участвовать в этом диалоге. Главное, чтобы в этот процесс были вовлечены люди, которые желают заключить этот процесс в человеческие и мирные рамки. Что касается ближайшей перспективы, я думаю, что в первую очередь нужно восстановить доверие между сторонами. В этом направлении должны быть предприняты шаги, и я убежден, это будет способствовать сближению наших позиций. Такого рода шаги должны быть предприняты в экономической сфере, заявил Бжания. Аслан Бжания уже заявил о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах, которые назначены Центризбиркомом самопровозглашенной республики на 22 мая 2020 года. В конце весны в Абхазии, где после отставки президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба предстоят выборы, может быть создана новая партия. Рабочее название – «Будущее Абхазии». Ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России. Об этом сам Ардзинба рассказал РБК. По его словам, создание политической структуры, ориентированной на выражение и защиту интересов молодежи в республике планировалось давно, но решающий импульс дали нынешние события. Они показали, что молодежь стала ключевым автором общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде, отметил Ардзинба. Ключевая проблема абхазской молодежи – безработица, которая является причиной других – высокого уровня преступности и наркомании. Создание новой политической структуры будет проходить поэтапно. Сначала, как сообщил Ардзинба, в три этапа пройдет конкурс молодых лидеров. Его победители получат поддержку, смогут пройти стажировку в Москве или возможность трудоустроиться в Абхазии. Если победители конкурса выразят желание, они смогут принять участие в создании партийной структуры, говорит Ардзинба. Вопросы финансирования будут урегулированы позже, уточнил он. Ардзинба давно участвует в общественной жизни Абхазии. С 2017 года по его инициативе действует благотворительное движение «Послы доброй воли Абхазии». Летом прошлого года обсуждалась возможность его назначения премьер-министром в случае победы на президентских выборах оппозиционного кандидата Алхаса Квициния.
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Бывший генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе спустя полтора года может вновь возглавить ведомство. Ушедший в отставку на волне общественного недовольства расследованием нашумевшего дела об убийстве подростка в центре Тбилиси, экс-генпрокурор намерен избавиться от приставки, заручившись поддержкой академического совета одного из престижных грузинских вузов и депутатов грузинской мечты. Владимир Унанянц выяснял подробности.
Ираклий Шотадзе хоть и не обещал, но вернулся. Пока, правда, лишь кандидаты на вакантный пост генпрокурора. Но заявка бывшего главы ведомства, подкрепленная Академическим советом Грузинского технического университета, где он преподает, довольно весомый аргумент для того, чтобы вернуться на должность, с которой ему пришлось уйти под давлением оппозиции и общественности на фоне скандала с расследованием громкого убийства подростков на улице Хурава. Тогда отец одного из погибших, Заза Саралидзе, сумел привлечь пристальное внимание грузинского общества к очень невнятной позиции следствия. И как результат, Шотадзе оставил пост. Но если верить руководителю департамента по связям с общественностью Грузинского технического университета Дариджан Мепаришвили, в академическом совете ГТУ не видят в подбоченной репутации бывшего главы генпрокуратуры препятствий для возвращения.
Академический совет посчитал, что Ираклий Шотадзе является той личностью, которая сможет возглавить Генеральную прокуратуру. Совет посчитал, что у него есть возможности, опыт, что он является высококвалифицированным профессионалом.
Схожие позиции придерживается и в правящей партии. Лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе дал понять, грузинская мечта будет рада вновь увидеть Шотадзе в кресле генпрокурора.
По моему мнению, он является достойным кандидатом, так же как человеком и профессионалом. Я его лично очень хорошо знаю и могу свободно говорить о его профессиональной квалификации как юриста. И я поддержу его кандидатуру. Мне кажется, что наша команда тоже его поддержит, хотя мы пока это не обсуждали, так как это новое событие.
В оппозиции же вероятное возвращение Шотадзе в прокуратуру считает началом очередного витка насилия и беззакония в стране. По мнению одной из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашвили, Шотадзе нужен Бедзини Ванишвили для выполнения прямых поручений. Ссылаясь на результаты исследования NDI, Самадашвили считает, что на фоне отсутствия шансов сохранить власть правовым путем, Ванишвили нужны полностью подконтрольные люди на ключевых постах.
Возвращение Шотадзе в прокуратуру означает, что бразды правления в прокуратуре напрямую переходят к Парцхаладзе. И это означает насилие и беззаконие в стране. Это все закончится очень плохо для Иванишвили и всех тех, кто участвует в этом, включая Шотадзе.
Такого же мнения придерживается и представительница европейской Грузии Лена Хоштария. По словам депутата, скамейка запасных Иванишвили оказалась настолько короткой, что ему приходится возвращать на должности людей с откровенно испорченной репутацией, так как только они еще готовы беспрекословно исполнять его поручения.
Шотадзе в свое время сфальсифицировал дело Саралидзе, что полностью подтверждено. Это один из фактов его конкретной вины, не считая того, что он находится в рабстве у Бедзины Иванишвили. И несмотря на это, Бедзина Иванишвили возвращает такого человека. Это также говорит о том, что у него не осталось людей для исполнения ролей, и ему нужны рабы.
При этом в экспертном сообществе к возможному возвращению Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора относятся осторожно. Как считает председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, это решение, безусловно, принадлежит Иванишвили. Но цели этого решения отца-основателя грузинской мечты рассчитаны на куда более дальнюю перспективу.
Ираклий Шотадзе нужен правящей партии не только к выборам 2020 года, но и в последующие годы, вне зависимости от того, останется нынешний правящая партия власти или нет. Позиция генерального прокурора, можно сказать, самая важная позиция. Проще говоря, от него будет зависеть, будут ли возбуждены некоторые дела, если нынешняя правящая партия станет бывшей правящей. Что касается непосредственного возвращения Ираклия Шотадзе в систему на руководящий пост, то это демонстрация того, что его преданность была оценена, а вовсе не того, что он провел какие-то реформы в прокуратуре. Это напрямую касается политических дел и принятых по ним решений.
На сегодняшний день на вакантную должность генерального прокурора Грузии выдвинуты 9 кандидатов. Данные, касающиеся каждого из них, как сообщается, будут загружены на веб-страницу прокурорского совета. Консультации и представление кандидатов продолжатся до 17 января 2020 года. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судебный процесс по делу о резонансном похищении 3,5 года назад секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Доча близится к завершению. На заседании в Верховном суде самопровозглашенной республики побывал сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на процессе в Верховном суде Абхазии по делу о похищении с целью выкупа Ирины Дочи начались прения сторон. История тут такова. 2 июля 2016 года около полуночи у подъезда своего дома в центре Сухума неизвестными была похищена 36-летняя на тот момент Ирина Дочи, мать несовершеннолетней дочери, секретарь политсовета партии «Единая Абхазия». Впрочем, связь похищения с ее партийной деятельностью было сразу отвергнуто, так как дочь занималась только документооборотом и не имела отношения к принятию политических решений. В СМИ появилась информация, что ее похитители требуют за ее освобождение 1,5 миллиона евро у ее отца-бизнесмена, проживающего в Москве. Спустя 1,5 месяца Ирина дочь была освобождена. О похитителях тогда ничего не сообщалось, и только в июне 2019 года Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цужба начал рассмотрение в первой инстанции уголовного дела в отношении Дзидзария А.В., Блаб Г.А., Чентурия В.А., Дзидзария А.Г., Ависба Д.Т., обвиняемых в похищении 3 года назад Ирины Дочи. И вот, наконец, представители гособвинения Надина Мукба и Эльвия Хазириш, сменяя друг друга, зачитали обвинительное заключение. Мукба начала с воспроизведения показаний потерпевшей Ирины Дочи, данных ей в ходе предварительного следствия. В судебном она не участвовала, проживая сейчас в Москве.
27 мая 2018 года она показала следующее, что 2 июля 2016 года по приглашению своей подруги Агры Багая примерно в 18 часов на своей автомашине марки Land Cruiser со своей дочерью Алиной прибыли в ресторан «Рцах» на выпускной вечер школьников. Там Ирина побежала в банкетный зал, где проходило основное торжество, а она расположилась за столиком на улице на территории ресторана. Позже родители выпускников запланировали вместе с детьми встретить рассвет, в связи с чем она примерно в 23 часа 30 минут на своей автомашине направилась по месту жительства, где планировала переодеться и более удобную одежду. А ребенка в это время оставила под присмотром своих подруг. Подъехав к дому, она вышла из автомашины. В этот момент к ней подбежали двое мужчин, лица которых были закрыты масками, прорезями для глаз и рта. Один из них сразу же нанес ей 3 сильных удара кулаками рук в области ее лица и тела, после чего насильственно против ее воли положила клей в ее сторону, в сторону выехавшей во двор дома автомашины иностранного производства. В процессе волочения она уронила сотовый телефон, а с запястья ее правой руки сорвался и упал на землю черный браслет из крупных бус. Указанные лица в масках насильно затолкали ее на заднем сиденье и с применением грубой физической силы уложили в горизонтальное положение. В пути она находилась примерно 35 минут, а процесс ее пересадки из одной автомашины в другую проходил в лесном массиве. Там было очень тихо, ее ног касалась трава, а шпильки туфлей впивались в землю. Путь следования этой автомашине занял примерно 15-20 минут. После остановки ее вытащили из салона, захватили под руки и, пройдя примерно 30-40 метров, завели в какое-то строение. Там с ее головы сняли мешок, пристегнули наручниками к заранее подготовленной железной цепи один конец, который был зафиксирован к кольцу, вбитым в бетонный пол, закрыли дверь на замок и ушли.
Опуская подробности того, как ее перевозили через определенное число суток из одного дома в другой, в разных селах Гудаутского района, приведу такой эпизод.
По истечении примерно 5-7 часов в комнату вошел Геннадий Блав в сильном наркотическом опьянении, пристегнул ее наручниками к своей руке и указал следовать за ним. По наружной лестнице они спустились во двор дома, где, посидев на лавочке, вошли в кухонное помещение. Геннадий Блав выпил стакан воды, и она обрызгала его лицо водой, поскольку опасалась, что он умрет от передозировки, будучи застегнутым наручником к ее руке. К этому времени у нее практически не было сил, хотя за ним она еле волокла ноги и спотыкалась обо все, что под них попадало.
А последние дни ее пребывания у похитителей были такие.
В указанный период насильственного удерживания люди предъявляли ей отцу, гражданину дочери Руслану Мошневичу, требования передать им денежного выкупа за ее освобождение в сумме 1,5 миллиона евро. В случае отказа угрожали убить Ирину, но впоследствии она была отпущена Геннадием Блам и двумя его сообщниками под условием выполнения предъявленного ей требования передачи им денежного выкупа в сумме 2 миллиона рублей. В случае отказа выполнения их требований Геннадий Блап и двое его сообщников угрожали ее убить. Так, ночью 15 августа 2016 года Блап и двое его сообщников в масках усадили Ирину на заднее сиденье автомашины «Жигули» и довезли до Лыхнинского поворота. Там Геннадий Блак договорился с таксистом, чтобы последний довез ее до города Сухум, затем снял с нее с глаз повязку, вывел ее из автомашины, передал ей клочок бумаги с номером телефона и указал связаться с ним для последующей передачи их денежного выкупа в размере 2 миллиона.
Представители гособвинения запросили наказание для подсудимых в виде заключения на сроки от 15 лет и выше. Выступили также представители потерпевшей стороны. Подсудимые и их защитники будут заслушаны судом завтра. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Панорама». Президент России Владимир Путин готовит почву для сохранения за собой власти после окончания очередного президентского срока. Таков основной отклик американских комментаторов на президентское послание Владимира Путина Совету Федерации. Из Вашингтона передает Юрий Жигалкин.
Обращение Владимира Путина, как и неожиданная отставка правительства, возглавляемого Дмитрием Медведевым, не привлекли особого внимания американской прессы. Но те, кто комментирует, видят в этих предположениях российского президента отражение его намерения сохранить за собой контроль над страной, возможно, на неопределенный срок. И с этим согласны мои собеседники. Вот что говорит американский публицист Дэвид Саттер. Ясно, что Путин готовит российское и мировое общественное мнение к тому, что он останется у власти после 2024 года. И он не хочет, чтобы россиянам могла прийти в голову мысль о его расставании с властью, потому что если оставить пространство для таких предположений, они могут превратиться в серьезный психологический фактор давления. Я думаю, что Путин и его окружение, начиная эту кампанию заблаговременно, надеются, что она создаст настроение фатализма, неизбежности продолжения его правления и через 4 года поставит людей перед свершившимся фактом. Помимо всего прочего, процедура, предложенная Путиным, дает ему возможность прикрыть эти манипуляции флером легитимности. Это важно даже не столько для россиян, сколько для Запада, где создается представление, что происходящее в России, по крайней мере, обладает атрибутами легитимности, что поможет Путину избежать чрезмерного давления со стороны западных столиц. А вы считаете, что это важный для Владимира Путина фактор, учитывая, что противостояние с Западом – часть его давней стратегии? Я думаю, что это важно для него, поскольку Россия во многом зависит от Запада и получает от Запада немало выгоды. Кроме того, Запад способен многократно взвинтить давление на Кремль, сделав жизнь Путина гораздо более трудной, особенно посредством экономического давления. Кстати, Дэвид, любопытно, что пока в американской прессе нет заметных откликов на происходящее в Москве. Как вы считаете, почему? Я думаю, реакция не столь заметна, потому что пока предложения Путина размыты. Он еще не раскрыл своих истинных намерений. Пока нет признаков масштабного недовольства этими идеями со стороны россиян. Плюс сейчас воображение американцев в основном занимает Дональд Трамп и импичмент. Зачем уделять место на газетных полосах событиям в России, когда мы можем писать о Трампе? Говорит Дэвид Саттер. Уильям Померанц, заместитель директора Вильсоновского центра в Кенноновском институте в Вашингтоне, считает, что намерение Владимира Путина сохранить за собой власть после 2024 года отчасти объясняется его жаждой славы крупного международного игрока. В последние месяцы Путин намекал на то, что грядут конституционные изменения, говорит Уильям Померанц. Некоторые из них выглядят более серьезными, некоторые — процедурными. На мой взгляд, наиболее интересным кажется его предложение о повышении статуса Государственного Совета и закреплении этого статуса в Конституции России. Не исключено, что именно эта структура будет служить базой Владимира Путина после 2024 года, откуда он сможет оказывать неформальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику страны. Можно строить предположение, с какой целью предлагается придать больше веса Госдуме в назначении премьер-министра и членов кабинета, и во что все это выльется, но мне кажется, что главная цель — подготовить для Владимира Путина, образно говоря, жердочку, находясь на которой он сможет оказывать значительное влияние на события в стране после 2024 года. Эти предложения заставляют предположить, что он в данный момент не планирует занять пост президента в третий раз, но я бы не исключал и такого поворота событий. Если подобные предположения верны, что, как вы считаете, заставляет Владимира Путина пытаться сохранить за собой власть? Несмотря на то, что были предположения о том, что он устал от этой самой власти. Я бы привел две причины. Первое, он и его окружение, скорее всего, опасаются, что, учитывая уровень консолидации власти в его руках, его уход потенциально чреват драматическими потрясениями и нестабильностью. Во-вторых, я думаю, он не хочет уходить из-за соблазна одержать новые международные победы, которые могут маячить на горизонте. Внешняя политика стала для Путина полем заметных триумфов. Он, скорее всего, не хочет упустить возможность укрепить эту свою репутацию или не верит, что его преемник сумеет продолжить его линию. Если сейчас главные страны мира говорят о суверенитете и изоляции, если США и Великобритания отступают, то Путину открывается картина мира полного возможностей. Он не хочет от них отказываться. Говорит Уильям Померанц.
Рубрика «Панорама».
В продолжении темы рубрика «Голоса». Что думают жители Цхинвали о реформах госустройства Российской Федерации, выясняла Зарина Санакоева.
Как вы считаете, уход в отставку правительства России как-то повлияет на жизнь Южной Осетии, жителей?
Да нет, вроде бы. Нет, по-моему. Нет. Потому что, в первую очередь, от нас самих зависит многое. И потом уже отвне.
И для Южной Осетии изменить только... Это все от нас зависит. Я думаю, что все это от нас зависит. Особого я не знаю. Ну, какие-то могут быть такие небольшие изменения какие-то, но системно их я не верю в это. Не знаю, пока нет. Говорят, Мишустин хороший этот, как его руководитель и так далее, но не знаю, там вряд ли существует что-то поменяется. Для России. А для нас это все от нас зависит. Все зависит от нас, кто бы там ни был, от политической воли руководства Южной Осетии.
Но повлияет или не повлияет на нашу жизнь отставка правительства России, покажет только время. Любая перестановка, любые отставки, там новые назначения, люди всегда ждут чего-то лучшего от этих перестановок, назначений. Правительство занимается экономикой. Если Россия будет богаче экономически, то и, соответственно, мы тоже будем богаче. Не потому, что там нам Россия будет отсылать деньги, потому что будет развиваться бизнес, могут построить, наверное, завод какой-нибудь или фабрику рабочих мест, чтобы было побольше. Ну, конечно, в первую очередь все зависит от нас самих.
Мне кажется, нет. Существенно нет. И я думаю, что и с уходом Путина у нас ситуация ухудшится. Я так думаю, лично мое мнение. Так что дай бог, чтобы он бессрочно был.
Как вы считаете, как повлияет на жизнь жителей Южной Осетии отставка правительства в России?
Я думаю, поменяется все к лучшему. Для нас и для России тоже. Поменяется все.
Как вы считаете, для Южной Осетии что-то изменится с отставкой правительства в России?
Не знаю. Надеюсь, что изменится. Я бы хотела, чтобы изменилось. И зарплата, и все.
Как вы считаете, отставка правительства в России как-то повлияет на жизнь в Южной Осетии?
Мне кажется, нет. Мне так кажется, что нет. Вот если президент уйдет, тогда может что-то измениться, а правительство. Ну, никто не знает, в худшую или в лучшую, но... А так правительство, я думаю, что нет. Как им прикажут сверху, так они будут работать. Но пока он там сидит, так что я думаю, что ничего не изменится.
Вы имеете в виду Путина?
Путина, да.
Зарина Самакоева, специально для «Эхо Кавказа». Сфувал.
Леван Сагинашвили, которого называют грузинским Халком, сильнейший армрестлер мира 2019 года. Так решили 97% любителей этого вида спорта, участвовавших в голосовании, проведенном Всемирной Федерации Армрестлинга. О своих успехах и предстоящих соревнованиях Леван Сагинашвили рассказал нашему корреспонденту Серго Бригвадзе.
Леван, как для вас начался 2020 год?
Думаю, хорошо. Возобновил тренировку, готовлюсь к предстоящим соревнованиям. Что касается статуса сильнейшего армрестлера 2019 года, это не было для меня неожиданностью. Я уже несколько лет лидирую в мировом рейтинге как по левой руке, так и по правой. 3 или 4 года. Ежегодно проводится голосование, в котором я и победил. Пользователи Facebook Грузии откликнулись, в других социальных сетях меня тоже поддержали. Получилось, что очень много людей проголосовали за меня, за что им большое спасибо.
А как бы вы оценили 2019 год?
В 2019 я выступал лишь в одном соревновании. Это топ-8, в котором принимали участие 8 лучших армрестлеров мира. Турнир этот продолжался на протяжении всего года. Да и согласно контракту я не имел права принимать участие в других соревнованиях. Но это было настолько важное событие, что даже если бы меня не ограничивали по контракту, я бы не выступал больше нигде. В общем, был только этот турнир, и так получилось, что я в нем победил.
А сейчас к чему готовитесь?
В этом году вновь состоится этот чемпионат, топ-8. Однако в нем сменится несколько спортсменов. Наверное, двое покинут турнир и двое добавятся. Первый этап состоится в апреле. У меня появилась новая мотивация. В турнире, возможно, примет участие один американский спортсмен, который отказался участвовать в этом событии в прошлом году. Сейчас, по моей информации, он все же решился, и это радостная для меня новость, поскольку до сих пор у меня не было возможности встретиться с ним. Очень хочу проверить свои силы с ним. Это Дэй Чеф.
И как конкретно сейчас готовитесь к этому событию?
Конкретно сейчас у меня легкие тренировки. В январе так и тренируюсь, чтобы постепенно прийти в форму и начать тяжелые тренировки. В основном они рассчитаны на силу, впрочем, в последнее время обращаю внимание и на выносливость. Это кардиотренировка и мои собственные упражнения. Пока я не в форме. Реабилитируюсь, пытаюсь привести организм в норму, чтобы вынести тяжелые тренировки. В апреле будет четвертьфинал, примерно в сентябре полуфинал, а в декабре финал. Посмотрим, может и левой рукой придется бороться с русским спортсменом Денисом Цыпленковым. Пока это неизвестно точно, узнаем летом. В общем, может так получиться, что в декабре я буду соревноваться и правой, и левой руками.
Леван, а какая рука у вас сильнее?
5 лет я не проигрывал левой рукой ни один раунд. Однако топ-8 проводится только на правую, и поскольку я год концентрировался на ней, можно сказать, что она немного сильнее. Но могу сказать, что я соскучился по состязаниям с левой рукой. Целый год мало внимания ей уделял.
Каких-нибудь диет придерживаетесь?
Я выступаю в абсолютном весе, соответственно, мне не обязательно контролировать свой вес. Напротив, чем тяжелее, тем лучше. Особо не уделяю внимания рациону, просто стараюсь 3-4 раза в день хорошо есть.
Леван, как в целом развивается в Грузии армрестлинг? В прошлом году вы говорили, что не исключаете того, что будете выступать за другую страну.
Армрестлинг в Грузии никак не развивается. Есть сборная Грузии, которая участвует в чемпионатах мира и Европы. Этим все и ограничивается, ничего больше. Здесь никаких турниров не проводят, да и никак не рекламируют этот спорт. Кто побеждает, как и где, никакой информации не распространяют. Лично я покинул Федерацию Грузии. Я сделал заявление, что подумываю о том, чтобы выступать от имени другой страны. Произошло это после того, как после очень важных побед мне никто не уделял никакого внимания. Все ограничивалось поздравлением в Facebook. Именно после этого заявления я почувствовал поддержку от людей. Появились компании, которые стали моими спонсорами. Я стал выступать как независимый профессионал. Ситуация изменилась в лучшую для меня сторону. Теперь в моей голове больше не кружится мысль о том, чтобы выступать за другую страну. Впрочем, со стороны государства нет никакого внимания, ни морального, ни финансового.
А как появилось прозвище «Халк»?
Ну,
пошло оно от друзей. Когда я только начал тренироваться, какие бы упражнения ни делал, росли руки. Так и стали называть Халком. Когда стал выступать на чемпионатах, люди как-то подхватили. Мне нравится, думаю, это хорошее прозвище.
Какие советы бы вы дали грузинским армрестлерам?
Чтобы всячески сами старались получить необходимые знания в перетягиваниях рук или тренировках. В наших залах редко встречаются спортивные столы или люди, которые могли бы помочь им в развитии. Лично я так и начинал. У меня был тренер, но все же я сам пытался развиваться. Благодаря своему рвению я изучил этот спорт и даже придумал собственные тренировки. В общем, все зависит только от них самих. Если будут любить свое дело, все получится. Они должны верить в себя, идти к своей цели и много работать над этим.
Рассказывал армрестлер Леван Сагинашвили. С ним беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.